Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас 2 октября в субботу помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы с вами побываем в храме Ризоположения в Леоново. Помолимся у иконы положения Ризы Пресвятой Богородицы с великой святыней, частицей Ризы Матери Божией, у чудотворного образа Царицы Небесной Трех Радостей. Затем посетим храм Тихвинской иконы Матери Божией в Алексеевском. Помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Тихвинская. Учтим их икон Матери Божией, Прибавление ума, Козельчанская. В храме находится и ковчежец с мощами многих угодников Божьих. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме иконы Матери Божией Знамение в Переславской Слободе. И помолимся у чудотворного образа Богородицы Знамение и учтимы Иверской иконы Царицы Небесной у многих других замечательных икон, которые находятся в этом старинном храме. В храме находится и икона чудотворца, мученика Трифона с 3 частицами мощи угодника Божия. Те, кто желает 2 октября присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. Тема нашего сегодняшнего эфира не совсем обычная. Мы будем говорить не о празднике, не о святом, не о какой-то богословской теме, не о той или иной главе из Евангелия. Мы будем говорить о современном богословии, о человеке, который очень повлиял на современную богословскую науку, о человеке, который вызывает неоднозначные суждения со стороны священников, богословов, к нему очень по-разному относятся. Это протопресвитер Александр Шмеман. Дело в том, что 13 сентября исполнилось 100 лет со дня его рождения, такая знаменательная дата, и мы вот с коллективом «Радио Радонеж» решили сделать передачу про отца Александра. Кому-то может показаться, что личность отца Александра и его творчество богословское, может быть, в чем-то не совпадает с редакционной политикой «Радонежа», да? Но на самом деле я бы сейчас предложил бы оставить эти, знаете, вот какие-то сравнения полемические. Я бы хотел просто поговорить о человеке, который отдал всю жизнь церкви и который как-то особенно по-своему понимал православие, любил церковь, жил церковью. вот, который написал огромное количество книг. Эти книги, ну вот если их убрать из богословской науки 20 века, она обеднеет явно. Это человек, который воспитал ряд учеников замечательных. Например, вот известный нам Александр Леонидович Дворкин учился у Шмемана. В общем, это, конечно, отдельная тема, богословы зарубежья. Вот. Но сегодня мы говорим об отце Александре Шмемане, о его жизни, о его богословии. Прошу вас, звоните, выражайте свое мнение, говорите, что читали из его книг, что понравилось, что не понравилось. В общем, чтобы мы с вами как-то поговорили. Относиться можно к Шмеману по-разному, но это фигура, которая достойна памяти, обсуждения в хорошем смысле. Вот. И творчество его достойно все-таки изучения. Можно любить, можно не любить, но ознакомиться, ну, по крайней мере, с такими книгами, как «Водой и духом», «Великий пост», «Исторический путь православия», потом с работами по литургике его, мне кажется, необходимо образованному человеку, ну, чтобы знать, что это есть. Вот такой взгляд есть. Давайте начнем сначала, пробежимся по биографии протопресвитера Александра Шмемана. Родился он 13 сентября 1921 года в Эстонии. Сразу скажем, что в России он никогда не жил. Он первую половину жизни провел в Европе, а вторую половину в Америке. Вот, хотя он, в общем-то, русский по происхождению. После краткого пребывания последующего в Белграде семья Шмеманов переселяется в Париж. Вот Париж был любимым городом Шмемана. Он много раз об этом говорил. Там он обучался в русском кадетском корпусе в Версале, потом во французском лицее, потом поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже, который основали после эмиграции деятели русского зарубежья, преподаватели и духовенство, которые эмигрировали после революции и гражданской войны. Вначале он занимался историей церкви, учился у профессора Карташова, знаменитого богослова-историка, защитил кандидатскую диссертацию о византийской теологии и видел себя историком. Он переводил, он прекрасно знал греческий язык, переводил, например, Марка Эфесского. Сейчас эти переводы изданы, они хорошие. Вот, «Трактат о воскресении» в переводе Шмемана можно найти и почитать. И в результате вот этих серьезных занятий история родилась его книга «Исторический путь православия». Довольно интересная книга, такие выводы он интересные там в конце делает. Очень рекомендую к прочтению. Вот. Много лекций начитал, которые сейчас тоже издаются. Вообще, надо сказать, что творчество Шмемана, ну, сегодня все более и более востребовано. Расшифровывают его беседы на радио, на телевидении. То есть все, что он писал и говорил, сейчас собирают, издают. Все новые и новые книги. Вот. Он был таким в молодости юморным человеком, очень острым, иногда даже дерзким. Например, он в Свято-Сергиевском православном богословском институте называл, ну, скажем так, отцов главных преподавателей, самых знаменитых преподавателей института, епископа Кассиана Безобразова, архимандрита Киприана Керна и профессора Карташова, своего научного руководителя, Куклус-кланом, ну, ККК, Куклус-клан. Вот. Причем этим сравнением емким даже пользовался отец Иоанн Мейндорф. Далее Шмеман учится в Сорбонне, заканчивает Свято-Сергиевский православный институт, рукополагается в диаконы, потом в священника. Вот. Затем преподает церковную историю в Свято-Сергиевском институте, защищает диссертацию «Введение в литургическое богословие». То есть мы видим, что его сфера интересов перемещается от истории к литургике постепенно. Получает степень доктора богословия, вот, служит во Франции, потом становится доцентом по кафедре церковной истории и литургики уже Свято-Владимирской духовной семинарии в США. Вот с этого времени, с начала 50-х годов, начинается уже постепенный переезд отца Александра в США. Сначала он переходит в юрисдикцию Североамериканской митрополии, которая потом, благодаря его стараниям, будет уже признана Русской Православной Церковью. Становится почетным доктором церковных наук Греческого Богословского Института Святого Креста в Бостоне, Генеральной Богословской Семинарии в Нью-Йорке. Вот, и переезжает в США и читает лекции уже там. Вот, в Богословской Семинарии в Нью-Йорке он сменил отца Георгия Флоровского на посту декана на кафедре литургического богословия. Вот, он шутливо давал такую оценку своему переезду в Америку, говорил, что это как библейский исход иудеев из Египта. Вот. А потом еще он использовал такой образ насчет своего переезда, как призвание Авраама в землю обетованную. Ну, несомненно, была какая-то воля Божья, промысел Божий на этот жизненный поворот. Да, там он уже возводится в сан протоиерея, читает лекции в разных заведениях духовных, культурных центрах, например, в русском центре Фордемского университета. То есть о нем узнают, Америка узнает Шмемана. Вот я уже сказал, что Шмеман сыграл огромную роль в признании автокефалии Североамериканской митрополии Русской Православной Церковью. В 1970 году эта митрополия была преобразована в Православную Церковь в Америке, которая существует и до наших дней. Возводят его в сан протопресвитера. Протопресвитер — это такая церковная награда, такой церковный статус, самый высший для белого духовенства. Вот у нас, я не помню, один, по-моему, протопресвитер нашей Русской Православной Церкви. Или уже ни одного. Ну вот у нас это не так распространено. Это такая исключительная награда. Вот Шмеман был носителем этой награды. Преподает историю, преподает литургику в Нью-Йорке, в Колумбийском университете, в разных других заведениях. На радио «Свобода» начитывает огромное количество бесед, которые сейчас изданы, продается такая большая, толстая книга «Беседы отца Александра Шмемана на радио «Свобода». Вот, был заместителем председателя Русского студенческого христианского движения в Америке. Вот. Но в возрасте 62 лет он внезапно умирает, да, заболевает раком и умирает. Рак выявили уже в неоперабельной стадии, рак легких. Вот, и отец Александр Шмеман скончался. Скажем несколько слов о его личности, да, о его творчестве. Человек он был такой очень светлый, невероятно остроумный, как о нем вспоминают современники, общительный, любопытный к людям. Он любил людей, вот, любил общаться с новыми людьми, особенно с интересными какими-то людьми. В его дневниках он постоянно пишет о каких-то встречах с Бродским, допустим, с другими эмигрантами, деятелями русского зарубежья. Вот со всеми он общается, а каждому у него какое-то свое впечатление. Он очень много читал, очень много. В тех же своих дневниках он постоянно оставляет какие-то впечатления о той или иной прочитанной книге. Причем там очень неожиданные можно встретить эпитеты по отношению к тому или иному культовому, как на сегодняшний день, да и тогда, писателю. Например, он о Набокове там пишет, что читаю с восхищением и негодованием. Про роман «Дар» он там говорит, что как гениально написано, но какое хамство тут разлито. В общем, он как-то по-особому чувствовал искусство, культуру, русскую культуру. Потрясающие у него очерки вот по Чехову, например. Просто потрясающее такое раскрытие чеховской мысли. Про его рассказы, касающиеся религии и духовенства. Там архиерей, другие рассказы, студент. Шмеман, конечно, он очень тонко, очень близко чувствовал вот настоящую культуру, настоящее искусство. В то же время у него можно найти такой негативное впечатление, допустим, о Тарковском Андрей Рублев. Он писал, что когда был первый показ, скорее всего, полного варианта фильма, да, там же сначала был снят очень длинный вариант фильма, мы сегодня смотрим более короткий. Он писал, что еле-еле выдержал, чтобы не уйти, и говорил, вот как предчувствовал, сейчас начнутся охи, ахи, а вот он сидел и раздражался. В общем, у него интересные были взгляды такие, неожиданные такие, не схематичные у него. Свое было такое неформатное мышление. Да, очень много он читал, причем он читал и на французском, и на английском, и на русском, на других языках. Вот европейские языки прекрасно знал. Что еще о нем сказать? Был он человек очень харизматичный, располагал к себе, невероятно начитанный. Вот да, есть даже такое понятие «феномен Шмемана». Его начитанность, ну и вообще его взгляды на жизнь, которые давали постоянно некий резонанс. Да, вот у него вообще интересное было отношение к России. Он, вот, насколько я понимаю, он в России вообще никогда не был. Он только о ней читал и видел русских перед собой, общался с ними. Для него Россия была совершенно потеряна, как бы оккупирована большевиками. Он не верил уже в церковную Россию, в возрождение России. Он как бы плакал о ней. Хотя очень любил ее культуру. Но не совсем понимал такое типично русское православие, допустим, как Брянчанинов. Да, вот он не мог понять Брянчанинова. Он говорил, я не понимаю, как в это можно верить. Да, и в то же время читаешь его взгляды, его впечатления о духовной жизни, его размышления о духовной жизни, понимаешь, что это тоже истинный опыт жизни во Христе. Просто вот он другой какой-то, просто человек другой, воспитание другое, менталитет другой, эмоционально он другой, по характеру, образование, конечно же, другое. Ну и западный человек, да. Русский, но западный человек. Вот интересно так получилось все у Шмемана. Жил в Европе, потом в Америке. Сам имеет русские корни. На русском говорил. И дневники, кстати, писал по-русски. По-моему, да, по-русски. Вот. Его дочь вышла замуж за известного ныне богослова протопресвитера Фому Хапко. Вот, то есть его дочь стала матушкой. А жена Шмемана написала книгу «Моя жизнь с отцом Александром». Ее можно купить сегодня, почитать. Там интересные такие рассказы про отца Александра. Да, другая его дочь тоже жена священника, протоиерея Иоанна Ткачука. Сам он, с одной стороны, был человеком очень деятельным. Высокий уровень коммуникации, много встреч, важные посты занимал. Но, с другой стороны, он был человеком, который очень любил одиночество. Вот он пишет в дневниках, что я жду не дождусь, когда доберусь до своего кабинета. Просто быть дома, минимум общения. Вот он любил уединение, он любил думать, любил читать, любил писать. Он как-то написал, что весь день такое наслаждение, сидел за письменным столом. Ну, писал, то есть, да. Или, говорит, такое наслаждение. Весь день разбор апостола Павла, послания к Галатам. Шмеман прекрасно знал Священное Писание, конечно. Очень любил читать лекции. Вот он писал в своих дневниках, что во время чтения лекций он как-то внутренне преображался, вдохновлялся и сам очень чувствовал, по-новому как-то мог прочувствовать те темы, которые сам прекрасно знал, в момент самой лекции. То есть это характеристика настоящего преподавателя, когда преподаватель зажигается во время лекции и как бы вместе со студентами проживает эту лекцию вновь и вновь, хотя он прекрасно знает этот материал, 100 раз его уже читал. Вот Шмеман был именно такой. Он чувствовал некое духовное вдохновение во время чтения лекций. Для него православие было таким опытом, очень связанным с интеллектуальным познанием истории, богословия, предания церкви. Вот, я бы хотел, знаете, просто почитать что-то из Шмемана. Ну да, вот у него есть огромное количество статей, лекций, книг, богословских, исторических работ по литургике, проповеди есть. Вот. Но самая скандальная его книжка вышла уже после его смерти. Это его дневники, которые он начал писать с 70-х годов, то есть уже в последние годы жизни. Вот. И написал довольно много, получился большой том. Он никогда не собирался эти дневники издавать. То есть он писал для себя. Причем писал с большими перерывами, ну так, когда время было, силы были. Вот. И то, что он там написал, это, конечно, прозвучало как взрыв некий, когда это было издано. Вот. Почему? Потому что вот отец Александр выразил огромное количество своих взглядов, тех или иных, которые, ну, для среднестатистического церковного человека могут показаться очень странными. Вот. Мы сейчас почитаем кое-что. Вот он, допустим, пишет, что я бы отменил эту исповедь частную, она не нужна. И вот он честно, как священник, считал, что она не нужна. Ну, потом там разные-разные отзывы о известных писателях, духовных, недуховных, и размышления о жизни. Впрочем, если убрать эти какие-то радикальные мнения его, в целом вот эти дневники – это очень необычное и яркое, интересное произведение, ну, я бы сказал, духовной литературы 20 века. Сам Шмеман – это один из интереснейших людей 20 века, один из образованнейших людей. И дневники его – это, конечно, настолько неформатный текст, настолько удивительный, глубокий, искренний, теплый, как будто бы беседуешь с самим Шмеманом. Так что, ну вот кого заинтересовало, кто не читал, посмотрите, в интернете есть на азбуке.ру. Просто почитайте вы эти небольшие заметки, может быть, кому-то зайдет. Кому-то может не понравиться, но тут уже, знаете, кому какое чтение. Не понравится – хорошо, понравится – тоже хорошо. Мне нравится читать дневники. Я не совсем согласен, ну, естественно, никогда не будешь совсем согласен, да, что-то, у любого автора что-то будет настораживать, будет не нравиться, это нормально, в общем, это нормально. Шмемана тоже, мне не все нравится, не совсем согласен, но это интересно читать, иногда просто пробивает на какую-то слезу, на мысли какие-то, на направление мысли какое-то новое, или просто так вот скажет слово какое-то, и так вот сядешь и просто на небо посмотришь и чувствуешь, что какой-то подарок получил. Вот такой Шмеман, он очень умный, очень благородный, такой аристократичный, остроумный, начитаннейший человек, глубоко церковный человек, но церковный вот как-то не по-нашему, вот не по-нашему, ну, то есть не по-русски он церковный, он по-другому церковный, и не по-гречески он церковный. И даже, ну не знаю, у меня есть друзья из духовенства и просто верующих из Америки, из Запада. Вот сказать, что вот Шмеман как они как Шмеман тоже нет. Он уникален, он такой вот интереснейший продукт русско-европейско-американской культуры. И причем глубоко православный человек. Ну давайте почитаем что-то из Шмемана. Просто так, как сейчас принято говорить, порефлексируем. И вы увидите, что некоторые его мысли, ну, на сегодняшний день звучат как некие пророчества. Вот из дневников. Суббота, 10 марта 1973 года. «Вчера длинная пасторская беседа с женщиной в депрессии. Бросил муж, сын ушел в хиппи. Бросил школу, живет неизвестно где. Дочь 12 лет тоже начинает впадать в депрессию. Все бессмысленно. Профессия, медицина опротивила. Полная тьма. Во время разговора ощущал самоочевидной ясностью демонизм депрессии, состояние хулы, согласие на хулу. Отсюда смехотворность психиатрии и психоанализа. Им ли с ним, в кавычках ним, тягаться, то есть с дьяволом? Если свет, который в вас тьма, я сказал ей, вы можете сделать только одно. Это отказаться от хулы, отвергнуть саму себя в этой лжи, в этой сдаче. Больше вы не можете, но это уже начало всего». Ну и вывод такой. Болезнь современных, да и не только современных людей, одержимость. А они, а с ними заодно и священники, хотят лечить ее психиатрической болтовней. Ну скажите, ну не пророчески ли это звучит? как на сегодняшний день. По-моему, вполне. Причем именно от Шмемана, ну вот от западного человека, это весьма неожиданно. Я же говорил, он неформатный. Среда, 14 марта 1973 года. Мучительная раздробленность времени, даже вот в эти дни Великого Поста. Выходишь из церкви, заседания. Когда можно вас повидать? Хорошо только дома, только одному. Мучительность всех контактов, и чем дальше, тем больше. Невыразимость, непередаваемость главного. Как я устал от своей профессии. Или, может быть, от того, как она стала пониматься и восприниматься. Такое постоянное чувство фальши, чувство, что играешь какую-то роль. И невозможность выйти из этой роли. Изумительные весенние дни. И как только остаюсь один, как вчера, опоздав на поезд, счастье, полнота, радость. Ну вот это пишет человек, который имеет некий опыт радости во Христе. Вот такую благую самодостаточность. Вот. Я говорю, чувствую себя хорошо только когда я один. Тогда счастье, полнота, радость. Но причем он не был нелюдимым. Он же детей воспитал, прекрасная семья. Но это некий итог жизни человека. Ну, даже, скажем так, вот игумен Никон Воробьев, он же писал или говорил там под конец жизни, что, говорит, я не хочу жить. Ну, не в том плане, что там совершить самоубийство, да, а в том плане, что, ну, все одно и то же здесь. Ничего нового под солнцем, кроме Христа. А вот ко Христу он хочет. Человек нормальный, здравый, с правильным духовным опытом, он, с одной стороны, радуется каждому мгновению жизни. Вот как Шмеман пишет, счастье, полнота, радость. А с другой стороны, он устал. И все на круге своя тут приходит, все одно и то же. Человек этот ощущает радость бытия, она же есть, это же Бог все создал. Но он уже предчувствует другую радость и туда хочет. Вот в словах Шмемана я вижу эту интонацию, чувствую скорее. Вот еще он пишет. Христианство разрушает не буржуазия, не капитализм и не армия, а интеллигентская гниль, основанная на беспредельной вере в собственную важность. Жан-Поль Сартр и компания – это плохонькие иконы дьявола, его пошлости, его суетливой заботы о том, чтобы Адам в раю не забывал о своих правах. Там, где говорят о правах, нет Бога. Суета профессоришек. И пока они суетятся, негодяи, по слову Розанова, овладевают миром. Ну вот просто... Он как Розанов тут просто написал, действительно. Суета профессоришек. Ну и как по Сартру прошелся, да? Хотя Сартр в те годы гремел. Это культовая фигура была. Культовая. За ним толпы шли. Он пишет, Жан-Поль Сартр и компания – плохенькие иконы дьявола. Его пошлости, его суетливые заботы о том, чтобы Адам в раю не забывал о своих правах. Прекрасно. Да просто потрясающе. Просто потрясающе. А вот это, ну это вот жизнь умного, здравого человека, да, его размышления, его вот рефлексия на то, что происходит, нормальная. Очень интересно. Так, вот еще почитаем. Вы звоните, пожалуйста, как-то реагируйте. Буду рад. Смиренное начало весны, дождливое воскресенье, тишина, пустота этих маленьких городков, радость подспудной жизни всего того, что за делами, за активизмом, того, что сам субстрат жизни. И поздно вечером снова тьма, дождь, огни, освещенные окна. Если не чувствовать этого, что могут значить слова «тебе поем», «тебе благословим», «тебе благодарим»? А это суть религии. Если ее нет, то начинается страшная подмена. У нас есть звонок. Продолжим чтение после того, как ответим дозвонившемуся. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот хотела бы вам... сказать мнение очень уважаемого нам убиенного священника Даниила Сысоева об отце Шмемане. Вот он называет его в своей статье «столпом православного в кавычках модернизма». и обновленчество. А еще он пишет, что, ну, я так крошечные выдержки, что отец Шмеман был против, настаивал, что можно отменить часы перед литургией божественной, и также доказывал ненужность иконостаса в храме. Mm-hmm. Вот будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, такие вот вещи,
да, спасибо.
Действия отца Шмемана, прежде чем петь ему дифирамбы на весь мир. Будьте добры, пожалуйста.
Секундочку, я не пел дифирамбы Шмеману. Вот зачем вы ерничаете? Я что говорю?
Я не ерничаю, с дрожащим голосом вы так хорошо говорите. Давайте вот отца Даниила Сысоева послушаем мнение.
А зачем вы поете дифирамбы отцу Даниилу Сысоеву? Это что, мерило православия?
Нет, ну, во всяком случае, человек погиб мученической
смертью. Ну, а что, то, что его убили, это говорит о том, что его суждение безошибочно?
Нет, чистота его высказывания.
А кто вам сказал, что его высказывания имеют чистоту?
Давайте не будем спорить,
прокомментируйте,
пожалуйста, мои вопросы.
Да, просто хотелось бы какую-то корректность в выражениях, скажем так. Так, прокомментируем сейчас. Секундочку. Итак, ну, конечно же, отец Даниил Сысоев, надо просто понимать, от кого мы слышим какие слова. Да, вот если мы говорим о Шмемане, ну вот надо просто представлять, что мы имеем дело со Шмеманом, мы читаем Шмемана. Я же говорил, что это человек западной культуры, ну, другого воспитания, человек, который не был в России, человек, ну, у которого иной немножко был опыт переживания православия, вот, и иной опыт общения, иной круг общения, иное чтение. Это немножко другой человек. Вот я всегда, когда читаю кого-то, я сразу, ну, даю себе отчет, кого я читаю. Ну, допустим, я читаю Брянчанинова, я себе как бы напоминаю, мы читаем Брянчанинова сейчас, он такой. У него свой психотип, свое отношение к религии, да. Своя методика спасения. Потом я читаю, допустим, Порфирия Кавсаколевита, да, вот, у которого взгляды на молитву, на духовную жизнь весьма отличаются от Брянчанинова. Я понимаю, что у них нет конфликтов, потому что они разные. Я, кстати, недавно задавал этот вопрос отцу Павлу Великанову, почему, говорю, вот Алексей Ильич Осипов так критикует Порфирия Кавсаколевита, святого. Вот, и основывается на Брянчанинове. Действительно, это очень разные писатели, разные отношения к христианству. Отец Павел Великанов мне сказал, что это разные эмоциональные типы, да, психологические типы, и кому-то в церкви нужен акцент на одно, ну, допустим, на покаяние, да, кому-то в церкви нужен акцент на другое, на, ну, вот, на радость во Христе, допустим, да, то есть что человеку нужна какая-то своя пища. Поэтому православие, поймите, оно может быть разное. И Шмеман как раз, ну, вот такой представитель вот такого разного, другого немножко. Теперь насчет там иконостаса и так далее. Я не встречал, ну, я не читал всего Шмемана, если честно. Вот, ну, много там читал, но не всего. Я не встречал у него призывов отменить иконостас и часы перед литургией. Не встречал. Более того, он очень любит устав и знает устав. И очень любил служить Шмеман. Он служил, ну, едва ли не каждый день, если читать его дневники, там, записи. Очень любил служить и знал литургию, как никто другой. То есть он всю жизнь занимался изучением древних литургистов, литургикой как таковой. И знал литургику, ну, гораздо лучше уважаемого нами и упоминаемого сегодня отца Даниила Сысоева. Уж точно лучше. Да, Шмеман это, ну, ученый. Он всю жизнь занимался церковной наукой. Поэтому тут, ну, скажем так, несопоставимые уровни вот, отца Даниила Сысоева и Шмемана. Что касается упреков в модернизме, да, они могут иметь место. Могут иметь. С нашей точки зрения, да, с нашего такого русского понимания православия. Но поймите, если наше русское понимание православия применить к грекам, к антиохийцам, к другим древним патриархатам, к другим православным церквям, то там можно столько модернизма найти, я вас уверяю. Допустим, греки могут причащать людей, просто священник идет по селу, и тех, кто не смог прийти на литургию по каким-то причинам, занят был, работает, не знаю, он идет и просто причащает. Там, какие часы, какая литургия, просто причащает. Там они не исповедуются, допустим, перед причащением. Ну что, они модернисты? Это немножко другая традиция. Понимаете, Ишмемон жил в другой традиции. Христос один, и церковь одна, и литургия одна. Традиции разные. Длинные иконостасы, большие иконостасы, только в русской церкви. Вы знали об этом? Что вот эти многоярусные иконостасы до потолка, только в русской церкви, это наша традиция. Иконостасы в других, в храмах других древних поместных церквей маленькие. Посмотрите на Афоне, какие иконостасы. Вот в Греции вообще, там, в других странах. Вот. Поэтому иконостас – это не суть православия, понимаете? Я 5 лет служил литургию, ну, не я служил, а участвовал в служении. Мы со священником приезжали в реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков. Ставили престол, ну, по благословению архиерея мы это делали, естественно, как и Ишмемон, между прочим, все. Ставили престол, клали антиминс, ну, как престол разборной, то есть просто такая тумбочка. Ставили эту тумбочку. Но она была такая, на ней больше ничего мы не делали, это именно была для служения. Клали антиминс, ставили священные предметы, которые должны быть на престоле. Вот. Как-то там на подоконнике располагался батюшка, вот у него подоконник был там жертвенником, не знаю. Ну, в общем, и служили литургию для этих ребят, потому что их не выпускали в храм. Мы могли литургию для них прослужить только там. Ребята массово исповедались, причащались, для них это была часто первая встреча с православием. Плакали и так молились на литургии, как не молится никто из обычных церковных прихожан. Муху было слышно, когда летело, так они молились. И так вот мы 5 лет служили без иконостасов, без ничего, просто приезжали и служили. Вы поймите, что не в этом суть православия. Вы почитали бы Ишмемона, его книги. И я уверяю, если бы вы как бы вошли в эти материалы, как бы, если бы вы преодолели эти умственные его, ну, уровень умственной культуры Ишмемона, да, вошли бы в этот мир, этого богословия, этой поэзии литургической, вы бы забыли про иконостас. Там же это настоящая поэзия истории церкви, поэзия литургии, это вещи, которые возвышают человеческий ум, вот, и поднимают богословский уровень человека. Так что да, я не слышал про часы и вот, отмену иконостаса у Ишмемона, приблизительно объяснил, как я это все понимаю. Я глубоко уважаю отца Даниила Сысоева, он великий человек, великий миссионер. Но ни он, ни Ишмемон не являются в церкви, ну, скажем так, мерилами истинности. И у отца Даниила есть там много своих перехлёстов, очень много. И у Ишмемона есть свои приколы. Но они люди церкви, у каждого свой опыт. Я никому не пою дифирамбы, ни Сысоеву, ни Ишмемону. Мы просто беседуем сегодня. Различайте, пожалуйста, просто беседу о человеке и там какое-то его возвеличивание. Мы никого не возвеличиваем. Просто беседуем. Так, я бы еще по этому поводу сказал, но есть звонок. Там давно человек ждет. Давайте послушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, очень приятно.
Заманчиво не откликнуться на вашу передачу. Благословенна ваша передача для радиослушателей радио Радонеж. Вот мы постарше кто? Мы слышали раньше эти передачи, его записи. Угу. На западных станциях «Голос Америки», «Свобода» и так далее. 50 лет и более назад передачи были завораживающие, ни на что бесподобные. Угу. А вся вот этот полемический мусор, который часто в эфир попадает, как про наших отцов-государей, Иоанна Васильевича Грозного, Сталина, это клеветнический полемический мусор и лишающий покрова Божия и низводящий душу в гиену огненную. Угу. Вот была радиостанция параллельно с радио Радонеж. Она базировалась в храме Шубина, Козьмы и Демьяна Шубина против Моссовета в Столешником переулке. Там отец Иоанн, отец Георгий, я их фамилию сейчас забыл. Они часто включали, и радиостанцию забыл, как она называлась. Они часто вот, последние десятилетия включали его записи, его передач. Настолько они ни на что не похожи. И они даже выполняющие завет и вопли Михаила Ильича Ломоносова. Небесная красота русского языка, да не бублит попра над скота. Только вот я от него слышал русский чистый язык. Даже у наших вот проповедников, которые вышли в большом сане, речь не выдерживает критики Михаила Ильича Ломоносова. Загажена речь, и надо все очищать всевозможными словесным чертополохом и терминологической тьмой. Угу. Вот такое мнение. А потом еще вот был звонок один такой. Дмитрий, отцу Дмитрию, да помилуй его Господь, приставшего пред ним, да, Смирнову. С такой критикой подобной, что против этого его догматических взглядов отца Александра Шнемана. И отец Дмитрий Смирнов без промедления сказал, потому что он слышал эти передачи, он знал, кто такой Александр Шнеман. Угу. Это, можно сказать, только болван. А человек, который высказал свое мнение, он у нас в почетном сейчас представительстве и в САНе, и так далее. Я не хочу его ругать, все мы ошибаемся. И дай Бог, чтобы он исправил свое мнение и не спешили всегда с критическим мусором, за который мы лишаемся покрова Божия и низводим душу свою в гиену огненную. Что про государей наших, что про кого угодно. Как будто, спасибо. Даже если мы видим, даже мы свидетели, нас отцы чему учат, и свидетели каких-то согрешений. Мы, если христиане, если мы истинные христиане, а не безбожники, мы должны покрыть грех, а тем более государи, они нас идут за отца.
Спасибо, отца... спасибо, дорогой, за свидетельство. Да, у нас просто эфирное время.
Идут, начальники, учители, они идут... И все старшие по возрасту, простите, пожалуйста.
Да, спасибо. Такая горячая эмоциональная реплика. Ну что ж, у каждого своя интонация, свое переживание, все нормально. Я бы хотел просто добавить, да, я вполне понимаю, вот вас, простите, не узнал имя, да, женщина, которая звонила насчет отца Данила Сысоева. Я понимаю, ну, ваше беспокойство, да, что вдруг на радио Радонеж про модерниста начали говорить. Но я бы вот что по этому поводу еще хотел сказать. Наши священники, проповедники все, вот, современные наши свидетели христианства, да, отец Даниил Сысоев, отец Дмитрий Смирнов, отец Андрей Ткачев, Алексей Ильич Осипов, Шмеман тот же, ну, из другого мира немножко, но тем не менее. Они все прекрасны, когда не говорят друг против друга. Понимаете? И для меня это, я всегда это трагично воспринимаю. Когда вот любимый там, богослов или ученый... библеист, вот все нормально, а потом он вдруг с какой-то ненавистью или с какой-то там чуть ли не еретиком называет, или ну под действием страсти, короче, вдруг такое говорит про тоже любимого тобой какого-то священника, проповедника. Мне кажется, это нехорошо. Ну, можно упрекнуть в конкретной какой-то вещи, ну, допустим, да, вот, что он там часы отменяет, хотя, опять же, говорю, я этого не слышал. Вот, но когда начинаются упреки в ереси, в модернизме, это уже как-то слишком. Поверьте, модернизм, вот любого, дайте мне богослова, любого, самого ультраконсервативного, я вам найду там модернизм за 10 минут, может даже за 5. Как-то Ришелье говорил, да, напишите, пусть человек напишет мне 10 предложений, я найду, за что его повесить. В общем, тут, мне кажется, надо быть миролюбивее, сдержанней и стараться понять любого церковного мыслителя, найти в нем лучшее. Оно там, несомненно, есть. У Шмемана 100%. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня Сергей зовут. Да. Я вот в последнее время думаю постоянно над вопросом, что, ну, как пишут в книгах там много, что... Это соблюдение заповедей, типа того, это учит нас немощи. И вот у меня в чем вопрос, что сам вот все-таки должно быть у человека что-то, но он сам может что-то делать для спасения, или просто я не могу различить, где как я Бог понял. Ну, делает.
Я Например, понял вопрос,
вот,
да.
В борьбе со страстями.
Угу. Спасибо за вопрос, он на самом деле очень непростой. очень непростой вопрос. Спор на эту тему начинал еще апостол Павел в послании к римлянам, где он пишет о благодати, о действии благодати в человеке. А потом этот спор разгорелся между Пелагием и Августином в 4-5 веках. И ну, вот этот спор о, ну, как правильно определить, о мере действия благодати и человеческих сил в деле спасения, да, о их соединении, он до сих пор не разрешен до конца, потому что эта тема очень таинственная. Некоторые даже пытаются процент определить, там 70% благодати, 30% наших усилий и так далее. Здесь все очень живое, понимаете? От человека зависит, от ситуации зависит. Где-то благодать подхватывает человека и несет, очень долго несет. Потом оставляет на время, чтобы он сам ходить научился. А где-то человек, к человеку прикоснулась благодать, как укол некий, на секунду. И отошел от него Христос, и человек его всю жизнь ищет. Вот как Силуан Афонский, помните, ему явился Христос в молодости. И Силуан всю жизнь жил этим воспоминанием и искал Христа. Ему было сказано: держи ум в аде и не отчаивайся. У него такой был путь. Тут зависит вот от талантов, которые Бог вложил в человека, от ресурса человека, от его, опять же, ну, какого-то религиозного типа, психотипа. От нас желание веры, от Бога вера. От нас желание спастись, от Бога спасение. Вот. От нас какой-то малый труд, от Бога благодать. Вот. Через благодать и труд действительно человек видит свое смирение. Это слова преподобного Исаака Сирина. Они звучат приблизительно так. Воздаяние бывает не труду и даже не полученной от него благодати, а рождающемуся от него смирению. Вот такая мудрость святоотеческая. Так что да, мы трудимся над нашим спасением. И дело даже не в этом труде, а в том видении себя, которое открывается в этом труде. Потому что Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Ну вот как-то так, насколько я понял ваш вопрос. А вообще это опыт, ну, духовной жизни, понимаете? Тут пока опыта нет, об этом можно только так как-то рассуждать отвлеченно. Нужно приобретать этот опыт, и там появится понимание этих вещей, которые, возможно, вы даже не сможете выразить. Раскроете рот, а сказать не можете, но понимаете и чувствуете. Вот как-то так. Хорошо, я начал читать очень интересный фрагмент из дневников. Хотел бы дочитать его. Я, наверное, сначала начну, потому что он очень... Кстати, у Шмемана такое было очень тонкое поэтическое чувство. Он умел проникновенно писать о природе, о жизни, о людях. Вот здесь тоже, по-моему, довольно проникновенно написано. «Смиренное начало весны, дождливое воскресенье, тишина, пустота этих маленьких городков, радость подспудной жизни всего того, что за делами, за активизмом, того, что сам субстрат жизни. И поздно вечером снова тьма, дожди, огни, освещенные окна. Если не чувствовать этого, что могут значить слова «тебе поем», «тебе благословим», «тебе благодарим»? А это суть религии. Если ее нет, то начинается страшная подмена. Кто выдумал, а мы теперь в этом живем, что религия – это разрешение проблем, это ответы. Это всегда в переход в другое измерение. И, следовательно, не разрешение, а снятие проблем. Проблемы тоже от дьявола. Боже мой, как он набил своей пошлостью и суетой религию. И она сама стала проблемой религии в современном мире. Все слова, не имеющие ни малейшего отношения к субстрату жизни, голым рядам яблонь под дождливым весенним небом, к страшной реальности души во всем. Это вот понедельник, 2 апреля 73 года. По-моему, очень красиво, очень точно написано. Очень интересно написано. Да, что вот церковь не решает проблемы, она их снимает. Церковь переводит человека в другое измерение жизни, в измерение веры. Тут очень мощный детонатор в этих словах. Вот, допустим, вот для чего человек воцерковляется, да, мотивы воцерковления. Очень часто они такого профанного толка, решить проблемы, чтобы кто-то не болел, ну, чтобы жизнь была радостнее, не знаю. А вот, а церковь, она же просто приводит человека ко Христу. Проблемы могут умножиться, вот, а могут появиться новые проблемы у человека. Он же сам себя, по сути, сам себе усложняет жизнь, когда в церковь приходит. У него были одни проблемы, теперь еще будут духовные. Вот, зато те проблемы старые могут перестать быть проблемами. Вот об этом речь, да, что вот это не разрешение проблем, а переход в другое измерение. Очень важная мысль. И так поэтично выражено. Есть еще звонок у нас. Здравствуйте. Алло, вы в эфире, говорите.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела вам сказать, знаете что, вот вы не обращайте внимания. Понимаете, вот я, когда слушаю радио, с 95-го года, и сколько у нас батюшек выступало хороших, которые вот действительно, понимаете, ну... Так говорят. Ну, как и вы, ну, понимаете, и вот и эти люди, которые очень из себя интеллигента строят, они очень много, вот пришлось, батюшка ушло у нас. Очень. Были такие священники, которые очень хорошо даже, ну, хотя бы Ткачевку немножко, тоже вон был у нас. Потом он тоже ушел, и тоже вставляли так палки. А что вот про батюшку... Вот с Исуевым, я, например, тоже слышала. Вот я, например, его читала, мне, например, понравилось. А вступали, другой священник тоже что-то возмущался, что вроде я даже когда хотела его книгу купить, а мне сказали, да не надо, понимаете как? Угу. Поэтому не надо так рассуждать. Вот я хочу вам просто сказать, вы не обращайте внимания, мы очень любим, когда вы говорите, и когда вы ведете эту передачу... Пожалуйста, просто, хорошо?
Спасибо, да, спасибо на добрый
совет. Да нет, все нормально. Не оставляйте, да. Потому что очень много, мы же не все много знаем, и поэтому угу. Как-то это, ну, очень даже учится. Вот у вас мне очень даже нравится, и я не только я одна говорю, поэтому вы не оставляйте, потому что вот очень много священников ушло. Вот даже посмотрите спасибо. Сейчас, почти что мало очень кто выступает по Радонежу. Потому есть что буквально такое. Всех вот так вот шибали, чтобы только уйти. Потому что, может быть, специально люди так делают, чтобы у нас вот расширить вот эту, убрать эту программу. Ну, до свидания, всего
да,
вам
спасибо,
хорошего.
Спасибо, да, всего доброго. Да, все нормально, мы же разные, поспорить иногда можем. Да, все хорошо, на самом деле, все живые. Вот. Вот еще прочитаю, вот я вам говорил, что... Шмеман очень любил лекции и как-то к ним так относился... по-особенному, хотя писал, что устал от этого всего. Вот он пишет. «Сегодня лекция о воскресном прокимне за всеночным бдением, о подготовке к чтению, о самом чтении Евангелия. И снова, сколько сам для себя радостно открываешь в этой попытке непередаваемое передавать другим. Боюсь, неудачно. Даже в православии люди разучились понимать, чувствовать, сознавать, о чем богослужение, в какую реальность оно вводит». Как прежде чем что-то сообщить, передать, объяснить, оно создает то измерение, в котором одном все это, сообщение, передача, причастие могут совершаться. Только для того, чтобы это измерение реально явить, только для этого и существует церковь. И без него все ее учение, строй, порядок, все это ничего не значит. Но этого часто и не чувствуют богословы, и потому у меня такое от них тяжелое похмелье. В святая святых проникли немецкие профессоришки, и все объясняют нам научность с примечаниями, его сущность, развитие и проблемы, и все это, увы, гроша ломаного не стоит. А студент, посидев 3 года на догматике, патристике, истории церкви, или просто все это старается поскорее забыть, или же сам становится немецким профессоришкой и с бесконечной важностью пишет о мистическом опыте по Максиму Исповеднику, и игра продолжается». Ну, вот такие очень тонкие замечания, мне кажется, о отличии веры от религии. Да, иногда это одно и то же, иногда это действительно могут быть разные понятия. Вот церковь, пишет он, да, существует для того, чтобы явить вот это иное измерение жизни, в которое вводит богослужение. Богослужение вводит в иное измерение жизни. Вот, и церковь для этого и существует, пишет он. И какое у него интересное отношение к богословию, хотя он сам всю жизнь богословие изучал и преподавал. Пишет, что у него похмелье, тяжелое похмелье от этого всего. Вот такие интересные. Ну, кстати, Брянчанинов точно так же писал о современной ему богословской науке, что говорит, богословы, богословы, а как жизнь ударит, так там и веры нет. Так что тут вот Шмемон с Брянчаниновым весьма родственные. Если бы они еще знали, что когда-то появятся религиоведы, которые вообще могут в Бога не верить принципиально, но быть специалистами по религии, как сегодня вузы наши выпускают. Вот еще интересно. Вчера в поезде думал, 52-й год, больше четверти века священства и богословия. Но что все это значит? Или как соединить, как самому себе объяснить, к чему все это сводится? И возможно ли и нужно такое объяснение? 25 лет назад, когда эта теперь уже меня определившая жизнь, посвящение, богословие, начиналось, все казалось, что не сегодня, завтра сяду, подумаю и выясню, что это только вопрос досуга. Но вот, 25 лет, и вне всякого сомнения, большая часть жизни за спиной, а неясного на глубине гораздо больше, чем ясного. Что нужно, собственно, объяснить? Соединение всегда меня самого удивляющее. Какой-то глубочайшей очевидности той реальности, без которой я не мог бы дня прожить. Со всем растущим отвращением к этим безостановочным разговорам и спорам о религии. К этим легким убеждениям, к этой благочестивой эмоциональности, уж, конечно, к церковности в смысле всех маленьких ничтожных интересов. Реальность, еще вчера ее ощутил, идя в церковь к обедне рано утром, в пустыне зимних деревьев, и затем этот час в пустой церкви до обедни. Всегда то же ощущение времени, наполненного вечностью, полноты тайной радости. Мысль, что церковь только для того и нужна во всей своей империи, чтобы опыт был, чтобы этот опыт был, жил. Так, где она перестает быть символом, таинством, она ужас, карикатура. Ну что ж, друзья, спасибо вам за участие в эфире. Вот, царствие небесное протопресвитеру Александру. Спасибо ему за все те строки, которые он для нас написал. Ну, а кого питает другое слово, другие богословы, другие проповедники, помоги Бог. Главное, чтобы мы в церкви жили, питались благодатью и укреплялись духовно и телесно, и готовились к жизни вечной. Всем мира и добра. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.